Уезжать, говорю, надо, откуда приехала. Нечего наших бах от дела отваживать. В городе надо книжки читать, а здесь надо работать. А еще ребята обижаются, что девки по вечерам с тобой сидят. Им тоскливо одним ребятам-то. Пусть тоже приходят. И одно на другое. Уезжать, говорю, надо. Но почему? Да потому что ты, змея ползучая, суешь нос куда не надо. От того ли, что он ослаб здорово, или от того, что давеча в сельсовете сильно перепугался, Егор уже не мог сдерживать себя. Последний раз тебе говорю, не уедешь, пеняй на себя. Галина Петровна словно онемела, только моргала голубыми глазами. 2 дня тебе на сборы. Дальше смотри сама, — подытожил Егор. Жалеючи, говорю, все, иди отсюда, чтоб я тебя больше не видал. Вы в своем уме? Как вы смеете? Еще раз говорю, хлопнут и концов не найдешь. Галина Петровна поднялась с табуретки и молча вышла из избы. Через 2 дня она уехала вместе с Кузьмой, которого вызвали в район, и следователем. О причине отъезда сказала неопределенно. Нужно. Баклань больше не вернулась. Из района Кузьма ехал с заданием. Срочно, кто не отвез хлеб на продналог, чтоб вывезли. И поговорить на сходке с крестьянами. Может, кто сверх налога раскошелится, хотя бы помаленьку. Богачей, если не дадут, обыскивать. Спрятанный хлеб считать достоянием государства. Задача нелегкая. Это не то, что собрать ворчливых мужиков на лесозаготовку на 7 дней или на строительство школы на день. Это хлеб, хлеб есть, но половина по ямам, половина семенной, неприкосновенной. В районе строго-настрого предупредили не махать наганом без дела, убеждать словами. Сознательность крестьян повысилась, этим надо пользоваться. Богачей, зажимающих хлеб, всенародно осуждать. «Ты сперва найди его, а потом считай достоянием государства», — невесело думал Кузьма. Первое, о чем позаботился Кузьма, чтобы от каждого семейства на сходке присутствовали глава семьи и старшие сыновья. Баб на собрание не пускать. Некоторый опыт показал ему, что этот народ по части собственности более стойкий, чем мужики. Собрались в церкви, можно было собраться в школе, пол в зале настелен, потолок тоже. Но у Кузьмы был свой расчет. В сломанную церковь богомольные бабы не пойдут. Не пойдут даже и старики. Они-то как раз и не нужны там. Долго рассаживались, кто на чем, кто прямо на полу, кто притащил из дома табуретку, расселись. Помялись, помялись, покряхтели и закурили. Некоторые, правда, держались. То и дело выскакивали курить на улицу и очень мешали. Кузьма счел нужным объяснить. «Раз церковь без креста, значит, курить можно». Это когда на церкви крест, тогда нельзя. Большинство согласились с ним. «Нужен хлеб, товарищи», — начал Кузьма, когда расселись и стало немного потише. «Кто по налогу не вывез, это само собой. Надо завтра же вывезти. Но надо еще сверх налога. Сколько можем?» «Эх, ма!» — громко вздохнул кто-то в задних рядах. Все засмеялись. «А сколько надо-то?» — спросил Ефим Любавин. «Я сказал, по справедливости, кто сколько может. Кто больше собрал — больше, кто меньше — поменьше. А сеять-то что будем? Семенной хлеб никто у нас брать не собирается. А ежели нету, кроме семенного-то?» — спросили звонко. Кузьма приподнялся, чтобы увидеть, кто спрашивает. «Давайте так, кто хочет говорить, поднимайте руку». «Кто сейчас спрашивал?» «Я спрашивал», — поднялся невысокий мужичок в добротном тулупе. «У меня вот нет никакого хлеба, кроме семян. Налог вывез, а какой был лишний, отвез на базар. Осталось маленько, но самим надо кормиться». Кузьма молчал. Он видел этого мужичка 2 раза на строительстве школы и 1 раз пьяным на улице. Был он, видно, не из богачей и говорил, может быть, правду. Как быть в таком случае? Кузьма не знал. То есть он знал, что в таком случае никак не быть. Нет хлеба, его не нарисуешь. Однако для начала сходки такой разговор был крайне нежелателен. «Садись», — сказал Кузьма, — «мы еще дойдем до этого. Начнем с тех, у кого хлеб есть». Кто-то, засмотревшись на стенную роспись, негромко спросил соседа: «Это Микола Угодник, что ли, с бородкой-то? Не пойму никак». В тишине это услышали и опять засмеялись. У Кузьмы неприятно засосало под ложечкой. Хлеба, кажется, не будет. Уж больно спокойно они себя чувствуют. «Любавины!» — вызвал Кузьма. «Сколько можете?» Никто не поднялся. «Кто Любавина-то?» — спросил Ефим. «Любавиных теперь много. Емельян Спиридонович». Емельян Спиридонович поднялся. Он сидел в первом ряду. Неторопливо разгладил бороду и только после этого сказал: «По налогу вывезу, а больше ни зернышка». «Почему?» «Нету. Мы же разделились. Кондрат ушел, взял. Егорка ушел, тоже взял. Осталось себе». Емельян Спиридонович объяснял одному Кузьме, терпеливо, вразумительно. «Нисколько нету? Не. А если проверим? На здоровье». Емельян Спиридонович сел очень довольный. «Беспалов, я!» — бодро ответил Ефим Беспалов, поднимаясь. «Сколько можешь? Самую малость. Сколько?» «Куля два». Опять захихикали. Кузьма до боли стиснул зубы. «Садись». «А куда же он у вас подевался-то, хорошие мои?» — не выдержал Сергей Федорович Попов. «Ушибка, вы развеселились сегодня, я погляжу». «Давай, Федорович, подсоби властям», — съехидничал Ефим Беспалов. «Ты что-то давно не горланил. Прихворнул, я слышал». «Поискать у них. Че тут лясы точить?» — сказал Сергей Федорович, обращаясь к Кузьме. «Припрятали? Это ж понятно. Я первый пойду к Ефиму Беспалову». «Милости просим», — откликнулся Ефим. «Угощу, чем Бог послал». «Чем ворота закрывают?» — негромко подсказал Ефим свояк. «Попробуй», — спокойно сказал Сергей Федорович и сел, не глядя на Беспаловых. «Я тоже гляжу, что вам сегодня что-то весело», — заговорил Кузьма. «А зря. Зря веселитесь, мужики. Хлеб нужен рабочим. Им сейчас не до смеха, они голодные сидят. Неужели вам не стыдно? Ведь есть у вас хлеб, и предупреждаю, найдем — не жалуйтесь». Он обращался в ту сторону, где сидели Любавины, Беспаловы, Холманские, богачи. «С вами, видно, только так надо разговаривать. Простого русского языка вы не понимаете. Все, можете расходиться». Расходились весело, точно на представлении побывали, шутили. Тут же сговаривались группами человек по пять, соображали насчет самогона. Воскресенье было. Хоть и обозлился Кузьма, но, наблюдая, как расходятся мужики, слушая их разговоры, он понял, что им невыносимо скучно зимой, и ему пришла в голову неожиданная мысль. А что, если закатить какую-нибудь постановку, а в постановке той поддеть богачей про то, как они хлеб зажимают? На постановку охотно пойдут, а тут уж постараться допечь их. К Кузьме подошли Сергей Федорович, Федя Байкалов, Пронька Воронцов. «Надо искать», — сказал Сергей Федорович. «Так ничего не выйдет». «Будем искать», — кивнул Кузьма. «Завтра начнем. Найдем, думаете?» «Черт его!» — Федя поскреб в затылке. «Под снегом это нелегко. Потом даже, наверное, не в деревне прятали», — высказал предположение Пронька. «А где? На пашнях». «Ладно, попробуем». Кузьма поймал себя на мысли, что даже сейчас думает про постановку. Представил, с каким недоверием, любопытством и интересом будут собираться на эту постановку. Только, конечно, не в церкви надо, а в школе. Он пошел в сельсовет и долго сочинял докладную в район. Честно описал сходку и высказал соображения насчет дальнейших своих действий. Искать он, конечно, будет, но едва ли найдет. Середняки могут поделиться и поделятся, но это крохи. Весь хлеб у богачей и зажиточных, они его надежно припрятали. Взял бумажку с собой и пошел домой. И дома ночью думал Кузьма о постановке. Надо, конечно, ее сперва написать. А может, готовое есть? Он вскочил, оделся и среди ночи поперся к Завьялихе. Вспомнил, что Галина Петровна книги оставила здесь. Завьялиха, привычная к поздним посетителям, скоро открыла ему. «Я книги возьму, бабушка». «Возьми, милая, возьми. Я одной тут надо из печку растопила. Отсырели дровишки. Хоть плачь. Ладно, хорошо, что одной хоть. Помоги собрать. Да ведь не унесешь один-то. Возьми саночки у меня. Только завтра привези их саночки-то, а то я без них как без рук». Кузьма сложил книги в мешок и на санках привез домой. Почти до света сидел он в горнице, на полу листал книгу за книгой и искал пьесу. Нашел «Ревизора» Гоголя, некоторые коротенькие пьесы Чехова, «Грозу» Островского. Того, что нужно, не было. «Придется писать самому», — решил Кузьма. 3 дня ходили Кузьма, Федя, Пронька, еще 4 мужика, искали хлеб по дворам. Искали в конюшнях, в сараях, под полами. Простукивали все стенки, тыкали щупами, куда попало. Хлеба не было. Заглядывали на всякий случай в закрома, но там ровно столько, сколько нужно для посева и для себя. Кормиться до нового урожая. Из районного центра ответили, что пошлют в Баклань 2 товарищей на помощь, но товарищей что-то все не было. Днем Кузьма искал хлеб, а ночами сидел над пьесой. Хотел было попросить пьеску в районе, наверняка там что-нибудь такое было, но постеснялся, подумает, что он тут вместо хлеба шутовством занимается. Пьеса подвигалась быстро, сюжет был таков. Переходят к Мокровому богачу несколько деревенских активистов. «Хлеб есть? Рабочим надо помочь». «Какой хлеб? Вы что, сам зубы на полку положил?» «Семенной доедаю». Активисты уходят, но не все. Один незаметно прячется за дверью. В это время к богачу приходит другой богач-сосед. Начинается такой разговор. «У тебя были?» — спрашивает сосед. «Только что вышли, а у тебя были. Нашли? Как же? Найдут, черта с два». Богачи хохочут, потом садятся за стол и начинают жрать, и ведут разговор в таком духе. «Пусть там рабочие поголодают, пусть попрыгают. У тебя сколько зарыто?» 8 бречек, а у меня 10. Ты где схоронил?» «На гумне, а ты?» «А я на пашне, около березки». Активист, который притаился за дверью, незаметно уходит. Тут занавес закрывается. Кто-нибудь выйдет и скажет: «Пришла ночь». Опять сидит этот богач и пьет с похмелья рассол. Приходят активисты. «Ну как, подумал? О чем мне думать-то? Может, вспомнишь, где хлеб? Нет у меня. Чего вы привязались? Я с сыновьями разделился, весь хлеб роздал по паям». Тогда один активист, главный, говорит: «Последний раз спрашиваю». «Пошел ты!» Главный активист говорит другому: «Доставай волшебную книгу». Один из активистов достает таинственную книгу и начинает с ней разговаривать. «Вот нам интересно бы знать, — спрашивает он, — где этот паразит спрятал хлеб?» Потом прикладывает книжку к уху, некоторое время слушает и заявляет громко. Книга сказала: «Этот паразит спрятал хлеб на гумне». Богач падает в обморок, а активисты, довольные, уходят к его соседу. Чем дальше подвигалась пьеса, тем больше нравилось Кузьме. Смущали только 2 обстоятельства. Активист, который подслушивает, и волшебная книга. Хотела, чтобы как-нибудь иначе находили хлеб. Волшебная же книга — это как-то тоже не то. Но сколько ни мучился Кузьма, не мог ничего другого придумать. Без подслушивания рассыпался сюжет, а книжка, черт с ней, пусть будет. Видно же, что они ее называют «волшебной шутя». Поймут, небось. Один раз к Кузьме в горницу вошел Николай. «Какую ночь уже не спишь? Все пишешь. А ты чего бродишь? Спина разболелась. Ломит, спасу нет. Табак есть?» Кузьма решил поделиться с Николаем своими планами насчет постановки. Он мужик умный, подскажет что-нибудь. Николай внимательно слушал, улыбался, смотрел на Кузьму с уважением. «Здорово», — сказал он, — «голова у тебя работает». «Получится, думаешь?» «Хрен ее знает. Придумано ловко. Это надо знать, с кем поговорить. С Ганей Косых. Он у нас на такие штуки дошлый. Поговори». «Ладно, значит, поглянулось тебе». «Просто здорово». Кузьма был доволен. На другой день он вызвал в сельсовет Ганю Косых. Федю Байкалова, Проньку, Сергея Федоровича и рассказал о своем замысле. Прочитал с выражением всю пьесу. Всем понравилось. Только один Федя как-то кисло принял произведение Кузьмы. «Ты чё, Федор?» «Я изображать никого не буду», — сказал Федя. «И не надо. Не обязательно всем. Ты так поможешь. Так можно».